Я назвал тему своей проповеди так: «Смерть Господа Христа возвещаем, доколе Он придет». И мы читаем текст Писания из первого послания Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Таким удивительным образом вот совпали вещи, которые кажутся, ну, довольно разные. Я не могу сказать противоположные, но разные. Сегодня празднуем Рождество, и в нашей стране мы обычно имеем такую привилегию праздновать Рождество, начиная с 25 или с 24 декабря и заканчивая началом января. И это действительно здорово. Сегодня вот и песнопения рождественские еще будут звучать, и это новая неделя для нас такая благословенная. Но мы будем в этом году решили отмечать сочельник 6 числа, Рождество 7, в четверг 8 будет служение. Слава Богу, что вот есть возможность, поскольку выходные дни, больше времени проводить в церкви, в общении, в поклонении и в воспоминании этих чудесных событий. И вместе с тем в нашем братстве есть такая добрая традиция, когда каждое первое воскресенье месяца мы вспоминаем смерть Господа Иисуса Христа и совершаем вот такое особое служение, вечерю Господню или причастие, или хлебопреломление, по-разному мы называем, но суть одна и та же, когда мы вспоминаем смерть нашего Господа Иисуса Христа. И текст, который я прочитал, как раз это текст, который мы каждый раз читаем на хлебопреломлении. И вот удивительно, что прошло больше 2000 лет с тех событий, когда Христос и родился, и вырос, и учил, и потом был предан, и умер. Но, тем не менее, ценность смерти Сына Божия Иисуса Христа, она не теряет своего значения. И без смерти Христа вообще нет никакой надежды, нет никакого шанса, чтобы грешному человеку примириться со святым Богом. Человечество в целом, и каждый из нас, мы безнадежно больные. И, знаете, даже мы не просто больные, мы не просто заблудились и потерялись в этом мире, но Библия говорит, что мы мертвы для Бога. Мы мертвы для Бога по своим грехам и преступлениям. И вот без смерти Христа нет полноценной жизни. Без смерти Христа нет спасения. Без смерти Христа нет прощения грехов. И вот почему апостол Павел, когда он пришел проповедовать в такой греческий город Коринф, это Греция славилась философами, славилась мыслителями, и вот он удивительные слова записал вот этим верующим в Коринфе. Он говорит так, что «я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Христа, Иисуса Христа, и притом распятого». Павел, будучи человеком высокообразованным, он мог на уровне говорить с философами греческими в том числе. И когда он в другой раз, мы знаем, проповедовал в Афинах, в столице, в Ареопаге, в этом особенном месте, где собирались философы и рассуждали о разных вопросах жизни, и Павел там очень серьезно говорил ему вот именно философские вещи, богословские философские вещи. Но, тем не менее, фокус его служения, фокус его миссии, как мы говорим, да, его вообще предназначение было в том: не знаю, не хочу знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Чуть позже в послании к Галатам он запишет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вот это вот, как говорят, жизненное кредо апостола Павла, крест Христа, фокус его жизни. И этот удивительный человек, служитель Божий, он рассматривал свою жизнь как бы разделенную на два больших периода. Первый период – это с рождения и до встречи с распятым. И второй период – это уже после встречи с распятым и воскресшим, и до конца его жизни земной. Помните, как в послании к Филиппийцам апостол Павел запишет: что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой. Вот этой суетой, о котором брат Сергей говорил, этим ветром, или как Экклесиаст скажет, суета-сует, вот эта пустота пустоты, это просто вот что-то такое никчемное, малозначащее, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, вот это тщетою, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И действительно, опять-таки, я ссылаюсь на размышления, на проповедь брата Сергея, реальность такова, что мы живем в мире, который, в центре которого стоит человек. Еще помните, Максим Горький записал, человек – это звучит гордо. Вот такой человекоцентризм, гуманизм. И вот в этой погоне за вот угождением человеку людям очень не кстати думать о смерти. Думать о том, что, вот как мы слышали, жизнь – это пар, это миг, это просто суета. Но хотим мы того или нет, каждый из нас – это всего лишь простой смертный. Есть такое выражение. Даже великие, знаменитые, популярные, властные, богатые, каждый из нас – это всего лишь простой смертный. И Библия говорит, что каждому из нас однажды придется умереть и предстать на Божий суд. И это суровая правда жизни. И вот для того, чтобы однажды явиться перед святым Богом и иметь право явиться пред Богом святым, и не, как есть такое библейское выражение, не постыдиться, да, не оказаться в таком жалком, ничтожном положении, в устыженном, как раз нужна смерть Господа Иисуса Христа, нужен крест. И об этом мы сегодня немножко поговорим. Знаете, первый тезис, который мне хотелось сегодня выдвинуть, это то, что смерть Христа несет жизнь. Знаете, в этих словах есть определенные противоречия, есть какое-то логическое противоречие, потому что что-то одно должно торжествовать, либо жизнь, либо смерть. И смерть по определению, в ней нет никакой жизни. Это умирание, это забвение, это уход в ничто, это что-то такое страшное. Но в отличие от смерти человеческой, смерть Христа, она несет жизнь. Потому что Библия говорит, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Вы знаете, мы живем в такое время, когда все больше людей вот в этом современном гуманистическом обществе раздражаются вот этому христианскому упованию, христианскому утверждению смерти Господа Иисуса Христа. И у меня есть один знакомый брат, который часто бывает в Германии, учился в Германии, он русский, но вот так Бог усмотрел его жизнь. И он говорит, даже в церкви, когда проходит причастие, люди как-то, даже священнослужители стесняются порой сказать, что это смерть Христа, что это тело Христово, что это кровь Христа. Они пытаются как-то обойти, как-то это все нивелировать, сделать более благозвучно для человеческого слуха, что это, ну, просто память о Христе, знаки такие. И это действительно то, ну, к чему подталкивает нас вот эта доминирующая идея вот этого гуманизма в современном обществе. Людям хочется жить. И не просто жить, но жить весело. Жить беззаботно, жить комфортно. Людей интересует вот такая счастливая, безоблачная, светлая жизнь, наполненная развлечениями, наполненная удовлетворениями всех их земных желаний. И чем богаче, тем лучше, чем комфортнее живет человек – тем больше ему хочется. В Библии есть такое выражение, такое образное, что у ненасытимости, как бы у матери под названием ненасытимости, есть две дочери. Одну зовут «давай» и вторую зовут «давай». И вот такое выражение. У ненасытимости две дочери. «Давай, давай». Две такие близняшки. И даже когда люди приходят в церковь, вроде бы приходят к Богу, чаще всего, к сожалению, увы, они приходят за тем, чтобы нечто еще больше получить от Бога. Больше благ, больше милости, больше помощи, больше чего-то еще, получить защиту, получить поддержку. И пока они слышат проповедь о Боге дающем, пока, как им видится, Бог действительно проявляется как Бог, дающий эти земные блага, люди ходят в церковь и радуются, говорят, какую хорошую веру я нашел, а? Какую хорошую церковь я нашел, что вот плюс к тому, что я много имею, я еще больше получаю. Но как только начинает звучать проповедь о суетности жизни, кратковременности жизни, о неотъемлемой части страданий в нашей жизни, о скорбях, иногда люди огорчаются, даже оскорбляются и говорят, нет, мне такая вера не нужна. Мне такая проповедь не нужна, мне такой Христос не нужен, и церковь мне такая не нужна. Зачем мне это нужно? Я хочу жить и жить хорошо. Но правда истина, друзья мои, заключается в том, что мы живем с вами на проклятой земле. Мы живем на земле, которая находится под Божьим гневом. И мы принадлежим к роду людей, взбунтовавшихся пред Богом и непокорных Богу живому. Мы не можем по определению построить на земле рай, если мы или наши прародители были изгнаны из рая по делам, по праву, законно были изгнаны из рая, ибо мы преступили закон. Помните третью главу книги Бытие? Эти слова Божьего наказания, проклятия, когда Он сказал жене, «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей». В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь пытаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчцы произрастет она тебе». И будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Поэтому сама эта идея, само это, ну, как бы сказать, такое стремление построить здесь, на земле, какой-то рай в миниатюре для себя любимого, для своих близких, может быть, для своего народа, для своей страны, сама эта идея глубоко утопична. И если мы, потомки тех, кто сбунтовался пред Богом, нарушил Божьи заповеди и получил заслуженное Божие проклятие, то это естественно, это логично, это предсказуемо, что мы с вами живем вот в таком мире несовершенном, на такой земле, и сами несем вот эти последствия этой греховной жизни. Но кроме вот того, как Библия называет первородного греха или первого греха Адама и Евы, мы с вами добавляем свои грехи и пожинаем плоды своих собственных негодных дел. Как любил повторять один проповедник, закон сеяния и жатвы еще никто не отменял. Вы знаете, бессмысленно списывать или сваливать все на прародителей, или на родителей, или на бабушку с дедушкой, что вот они такие были, они меня так воспитали, я в такой семье родился. Реальность такова, что мы сами, как бы, знаете, как в Писании написано, добавляем меру грехов или умножаем меру грехов отцов своих, а потом пожинаем плоды своего отступничества и противления Богу. Знаете, в книге Левит есть очень сильное такое слово, 26 глава с 14 стиха. Книга Левит, 26 глава с 14 стиха. Господь говорит там так: «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, побежите, когда никто не гонится за вами. И если и при всем том не послушаете меня, то я всемеру увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю как железо, и землю вашу как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих». Друзья мои, нам нужно быть предельно честными и понимать, что многие страдания и скорби, которые случаются с нами в нашей жизни, в семье, на работе, с детьми, с родителями, с мужьями, с женами, это следствие, чаще всего, это следствие наших собственных неправильных дел, поступков и грехов. Хотим мы того или нет, но то недоброе, что вырывается с наших уст, зарождается в нашем сердце, творим мы тайно или явно, однажды, подобно бумерангу, возвращается к нам и больно нас бьет. Знаете, такой инструмент для охоты, слышали у австралийцев, такая вот согнутая палочка, специальным образом сделанная, и когда ее бросают определенным образом, она летит, может быть, сбить какую-то птицу на лету, возвратиться к хозяину. Хорошо, если он поймает ее рукой, она не стукнет, она его по голове. В книге пророка Агея есть такие слова в первом стихе. Агея, первая глава с пятого стиха. Первая глава с пятого стиха. «Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваше». Знаете, я так иногда вот размышляю о людях по-настоящему богатых, где-то читаешь в прессе, в интернете, когда какой-то очередной миллиардер покупает себе остров в Южном море или какую-то строит супер-яхту или что-то еще такое делает необыкновенное. И мне почему-то приходят такие мысли: как мне жалко такого человека. Он настолько пресыщен, у него настолько все есть, что он уже не знает, чем бы порадовать себя любимого. Его уже ничего не радует. Ни какие-то деликатесы, ни какие-то красоты там природы, ни красоты жены или женщины, чего-то еще там. Ну, он уже не знает, вот что бы еще такое. Вот ты, ну, давай, может быть, вот это еще меня порадует. Но мне так представляется, он приходит на свой остров, обошел его, думает, о, это мой собственный остров там в Индийском океане или где-то еще. А потом думает, и зачем он мне нужен? И что я тут буду делать? Один, ну, с друзьями, ну, пикник проведу, а дальше что? Ну, прокачусь я на своей супер-яхте, где там 45 кают, 5 бассейнов, там, да, баня, бильярд, я не знаю, что еще, там, 20 кинозалов. Ну, и что дальше? Я же не смогу жить одновременно в этих каютах, смотреть одновременно эти там 20 фильмов или что-то еще, париться в 5 банях одновременно. Если человек не удовлетворен Богом, вот о чем мы сегодня слышали, да? Если он не насыщен Христом, Духом Святым, то ничто другое не может никого насытить и удовлетворить. И особенно, если это насыщение, удовлетворение человек предпринимает каким-то нечестивым путем, грешным путем, беззаконным путем, может быть, идя по головам людей, может быть, пренебрегая слезами тех, кого он оставляет и бросает сзади себя. Очень хороший образ есть у пророка Исаия, 57 главе, 20-21 стихи. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь». Я не знаю, были ли вы когда-то на море, может быть, особенно после шторма или хотя бы после такого прилива, отлива, и вот выходишь, подходишь к этому морю и удивляешься, чего там только не плавает. И мусор, и хлам, какие-то целлофановые пакеты, поломанные игрушки, что-то еще, и бумага, и вот вся эта грязь, даже в таких теплых, прекрасных, красивых морях, где там рыбки, где кораллы, и там столько вот этой всякой грязи. К сожалению, в душах самых красивых людей, самых модно одетых, прекрасно ухоженных, да, над которыми трудятся лучшие там визажисты, косметологи и так далее, и так далее. Внутри это грязь, безобразие, мерзость, зависть, злоба, неправда, ревность, похоти и так далее, и так далее, и так далее. И единственный выход – это крест Господа нашего Иисуса Христа. Как Павел пишет, крест, на котором мир для меня распят, и я для мира. Друзья мои, вот мы снова приближаемся к тому событию, которое сегодня мы будем вспоминать. Бог, видя наше безнадежное положение, Бог, видя нашу ненасытную пустую душу, Бог, видя, что мы находимся под бременем и того проклятия Адама и Евы, и нашего собственного проклятия нашей греховной жизни, послал в мир своего любимого Сына, Господа Иисуса Христа, чтобы исцелить нашу непокорность, чтобы исправить наш взбунтовавшийся дух, чтобы спасти нас от нас самих и от бремени того греха, который гнетет душу каждого человека. В послании к Римлянам, в 5 главе, апостол Павел записал: «Ибо Христос, когда мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведник, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примиримся с Богом смертью Сына Его, примирились, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Друзья мои, братья мои, сестры, я думаю, что именно поэтому апостол Павел призывает первую церковь, верующих в Коринфе и нас с вами, возвещать смерть Господа нашего Иисуса Христа. Возвещать, провозглашать, напоминать, вспоминать самим, проповедовать об этом, молиться об этом. Знаете, когда я как-то рассказывал, когда я только уверовал, то мне было 18 лет, и я такой вот молодой верующий, молодой христианин, стал регулярно ходить в церковь, с молодежью общаться, служить. И первое время мне так было трудно понять, почему, когда начинаешь общаться с людьми более старшего возраста, с пожилыми, и молиться вместе с ними, они начинают молиться, и первым делом: «Господи, благодарю за Твой крест, благодарю за Твою смерть, за пролитую кровь, за Твои раны». Я помню, даже какое-то немножечко огорчение появлял в сердце. Думаю, ну почему-то они одно и то же, какую-то старую пластинку завели. И вот, ну конечно, слава Богу, что Христос умер. Конечно, мы верим в Его смерть и воскресение. Но так много есть других вещей, о чем стоит молиться и благодарить, и просить. Вот чего снова вот как бы одно и то же, да? Ну, удивительное дело. Чем старше я становился, тем больше был мой какой-то христианский стаж и опыт, вообще жизнь в Боге, тем я стал замечать, что и мои молитвы меняются, и мне хочется каждый раз снова и снова благодарить Иисуса Христа за Его смерть, за Его кровь пролитую, за Его тело ломимое, потому что это самое ценное, что только у нас есть. Наверное, вы читали или слышали ту или иную историю про человека, который спас другого человека. Может быть, пожарный в огне вытащил из огня и спас реально от смерти кого-то, да, или спасатель, не знаю, там, водолаз, или какой-то еще спасатель. В какой-то критической ситуации оказался человек, и вот он, рискуя жизнью, вытащил его оттуда. Или же я читал историю, как еще в царской России, когда было крепостное право, один богатый, благородный человек узнал, что у помещика есть один крепостной. Вот этот раб, в то время крепостное право было фактически как рабство. И этот крепостной мужчина, мужик, крестьянин, очень талантливый, он прекрасно мастеровой, за все, что он не берется, у него получается. И узнав об этом человеке больше, вот этот благородный господин просто решил выкупить его, этого помещика, потому что понимал, что этот, может быть, самодур, может быть, туповатый помещик, богатый, может просто сгнобить этого талантливого крестьянина и послать его на какие-то непосильные работы или просто лишить его жизни. Он, помещик, имел на это право. И вот он выкупил его и дал ему свободу и сказал: «Все, вот тебе документ, что ты вольный крестьянин, вольный человек». И потом вот этот освобожденный всю оставшуюся жизнь носил в сердце и в душе эту глубокую благодарность своему благородному спасителю. И жене своей рассказал, и детям, и внукам: «Вы знаете, кем я был? Вы знаете, в каком состоянии я был крепостным? Я был рабом. Но вот этот человек меня спас, он выкупил меня. Он увидел меня, он разглядел меня, он оказал мне милость. И то, что мы сегодня имеем, это благодаря вот тому человеку». Друзья мои, братья мои, сестры, не будем привыкать к тому, что Иисус Христос сделал для нас, сделал для меня и тебя несравненно больше. Потому что Он не просто выкупил нас от каких-то земных проблем или будучи талантливым хирургом, сделал нам операцию, что мы стали жить, или как-то еще помог в трудный час, но Он спас нас от вечных мучений. Он здесь, на земле, облагодетельствовал нас благословениями, дал нам мир, дал нам спасение, дал нам надежду, дал нам церковь, дал нам друг друга, примирил нас с Богом Отцом. И потом сказал еще: «Где я, там и слуга мой будет». Сказал, что я иду приготовить вам место. Апостол Павел записал такие чудесные слова в послании к Ефесянам, 2 главе. «И вас, можно сказать, и нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим, в которых мы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. В другом своем послании апостол Павел запишет, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Мне бы очень хотелось, мои братья и сестры, чтобы это вот выражение «всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете», она как-то особенно отозвалась в наших душах. Вот эта фраза «возвещаете». И когда мы будем брать кусочек хлеба и отпивать глоток вина, мы тем самым, этим действием, может быть, не проповедуя с кафедры или на улице, но делая это, участвуя в этом, мы говорим, что мы веруем в это, Господи. Мы провозглашаем, мы возвещаем Твою смерть, Твое ломимое тело и Твое воскресение. И последняя часть в этом коротком стихе: «Все это вы делаете, доколе Он придет». Опять-таки, брат Сергей в своей проповеди коснулся замечательно этой темы. Друзья мои, нам никогда не следует забывать, что современная церковь, и мы с вами, и вообще церковь Христа, она живет в таком историческом промежутке между первым пришествием Христа и вторым пришествием Христа. Мы призваны вспоминать первое пришествие Иисуса Христа, Его страдания, смерть, и при этом с радостью и готовностью ожидать Его второе пришествие. И мне хочется спросить себя, и чтобы вы спросили себя, братья мои и сестры, чего ожидаем мы? Чего ты ожидаешь? Мы вступили в Новый год, мы вступили в кризис, мы вступили в новую полосу вот этих тяжелых отношений в мире, противостояния стран, и в том числе наша страна оказалась вот втянутой в это противостояние, да? И так сегодня много тревожных ожиданий, страхов, смущений. И об этом опять брат Сергей говорил. Плохих ожиданий, плохих новостей. Люди ожидают худшего. И об этом и правители говорят, хуже будет. Да? Не смущайтесь, хуже будет. Братья мои, сестры, сила христианства, сила Евангелия, сила учения Иисуса Христа, сила креста Христова в том, что мы, как дети Божии, в каких бы условиях ни жили, что бы ни происходило вокруг нас, мы призваны ожидать лучшего. Помните, в одном месте написано в Писании, «Ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Вот эта жизнь, суета-сует, наполненная этим ветром, этим мгновением, она проходит. Мы еще на год стали ближе к вечности. Мы еще на несколько шагов стали ближе ко второму пришествию Господа Иисуса Христа и ко встрече с Ним. Друзья, мне очень хочется, чтобы я именно этого ожидал. Чтобы моя семья, моя жена, мои дети, чтобы мы вот этого ожидали. Чтобы мы не, как помните, написано в Писании, не страшились страхами, которые люди страшатся в этом мире, страхами язычников. Люди постоянно чего-то страшатся, даже богатые. Чем богаче, тем больше им чего терять, они больше страшатся. И в СМИ просачивается информация, как один финансист выбросился с окна, другой покончил жизнь самоубийством, да, в страхе. Как же так? Вдруг мои миллионы стали таять, вдруг мои запасы стали редеть. Как жить дальше? Как оплачивать счета, как оплачивать кредиты, долги и так далее? Ужас какой, все, жить не мила. Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Друзья, сегодня больше рождественские мелодии, чем пасхальные. Но, готовясь к этой проповеди, в моей душе звучал этот пасхальный хорал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и нам, жившим в гробах, всем жизнь даровал. Мне очень хочется, братья мои, сестры, чтобы этот пасхальный псалом в течение этого года звучал в моей и твоей душе. Чтобы мы, помня страдания Христа, вспоминая их регулярно, как можно чаще, благодаря за смерть Христа, за Его ломимое тело и пролитую кровь, все-таки жили не прошлым, жили не вчерашним, но простирались в будущее. Чтобы мы вместе с апостолом Павлом могли сказать: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг – истребится смерть». Вот почему мы утверждаем, что смерть Христа несет жизнь. Вот почему мы утверждаем, что христианство – это не религия плача, только слез, только покаяние, только «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Это, знаете, не религия вот младенца Иисуса, который умер, там остался младенцем вот на руках у такой большой, доброй мамы, матери, да, вот маленький такой младенец. Иисус – это не безжизненное тело на кресте, распятие, которое люди любят изображать и поклоняться, и целуют это распятие, как будто бы Иисус все еще на кресте, все еще безжизненный, все еще вот такое обмякшее, мертвое тело. Слава Богу, что это не так. Слава Богу, что Он воскрес, что Он восторжествовал над миром собою, что Ему дана всякая власть на небе и на земле, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, что Он грядет за нами. И мне бы очень хотелось закончить эту проповедь и пожелать вам еще один текст Писания. Это слова апостола Павла, которые он записал, скорее всего, незадолго до своей мученической смерти за имя Господа Иисуса Христа. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стихи. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Братья мои и сестры, да будем и мы среди тех, которые возлюбили явление Его в первый раз, когда Он родился, явление Его, когда Он умер за грехи наши, и да будем мы среди тех, которые любят явление Его во славе, Его второе явление, Его второе пришествие за нами с вами, за Церковью Святой. И дай Бог нам милость войти в небесный град в конце пути и на небесной перекличке встретиться всем вместе и там прославить нашего воскресшего Господа Иисуса Христа.